Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, март, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Недобрый пишет: воду в банку налил, начинайте. Легко, недобрый. Вы знаете, что... какой последний iPhone вышел? Тот, который у вас в руках. Добавьте звук. Вот он и последний. Дальше нет. Олег Тиньков предатель, закрыть его бизнес, пишет Нурик. Да. Ну давайте обшаться с вами, обрудляться с нашими приоритетами. Что у нас, как, к чему. Я вижу много так людей, до сих пор нервничают, впечатлительные люди, да, вот там такие расстраиваются, что-то бегают, деньги перекладывают, телевизоры покупают, продают туда-сюда. Это все такая, знаете, этот шторм, он закончится в любом случае. Он уже, ну как, сейчас-то он еще пока не закончился, но он закончится. Значит, у меня для вас хорошие новости, прямо хорошие. Я знаю, что надо вас успокоить, потому что у вас много дней, журналисты все накачивали жесткой такой информацией, вы страдали, и продолжается это все. Журналисты сами находятся, и поверьте мне, в состоянии там в определенном, ну сейчас, наверное, уже устаканились, но так-то шока, да? Все удивляются, что такое, никто не ожидал, ну, потому что, вы же понимаете, такие операции там строго совершенно секретны, и поэтому все с полной уверенностью: да этого не может быть, да никогда, а оказывается, может, и вот оно, поэтому полегче это воспринимайте, вы это, ну, как бы, вы операцию эту не планировали сами лично, да, вы не знаете, как они планируются, вы последствия не просчитывали, вот. Этим занимались другие люди. Вот. У них такая работа. Что касается военной составляющей, поверьте на слово, значит, да и не на слово, да вы можете это посмотреть и по Сирии, и по любым другим действиям, значит, все, наша армия всех сильнее, все. Джо Байден вчера сказал: ядерной войны не будет. Американцев стал успокаивать, потому что американцев тоже ведь накачивают конкретно сейчас Украиной. Американцы стали нервничать, что мы по ним лупанем ракетой. Ну, то есть в определенный момент наш верховный главнокомандующий вышел и сказал: ну, значит, приведите в такую-то там готовность, в какую-то там самую просто уже почти последнюю предпоследнюю, значит, прям вот, вот еще чуть-чуть, вот так-то он сказал, и все. И, значит, глава Генштаба и министр обороны, да, Сергей Кужугетович Шойгу и, соответственно, министр обороны Сергей Шойгу, Сергей Кужугетович, да, ну и Герасимов, глава Генштаба, они такие: так точно. И все, и я понимаю, что там у американцев, людей, которые привыкли сейчас разбираться, там, сколько туалетов построить в школе, сколько полов в этом мире, да, где на колено встать, где привстать, у них, ну, начался когнитивный диссонанс. Эти ребята никогда не воевали на своей земле. Никогда вообще, вы понимаете? Они последние, как бы, войны все, которые были, их никто не мог достать. Их достали в Пёрл-Харборе японцы один раз. Но Пёрл-Харбор, вы можете посмотреть, он от Америки, ну, очень-очень-очень далеко на самом деле. И их достали террористы 11 сентября. И это было страшным шоком для американской нации. У них очень хорошее такое удобное расположение, и соседи не гнетущие. У нас соседи гнетущие, конечно, безусловно. Вот, и... А тут, вот понимаете, на горизонте появилась реальная возможность получить ответку. Вот. И все. И все, и на этом все, и надо успокаивать. И Джо Байден, получив в свои руки Европу, потому что Европа долбанная истеричка, вы сейчас видите, все вот эти политики европейские, это клоуны сплошь, ну, правда, идиоты. Ну, вот прямо сплошняком идиоты, элементарно, они закрыли небо над Европой, зачем? Ну, просто вот они закрыли для нас, для России, небо над Европой. Вы в курсе, что американцы свое небо для нас не закрыли? Не в курсе? Вот американцы свое небо не закрыли, а и дурачки из Европы закрыли, чтобы что? Чтобы мы закрыли в ответ, а они облетали с пересадками и дозаправками Россию. Балбесы, нам легче вас облететь, чем вам нас. Ну, потому что мы намного больше. Вы что, на карту, что ли, не смотрели? Ну, это поразительно, но это вот факт, понимаете? Европа дура. Вот прямо очевидно. И эта дура, она отправляется в руки Джо Байдену. Джо Байден счастлив. Джо Байдену нафиг не нужна Украина. Ему неинтересна она. Кому нужна эта европейская Сомали? Там вон люди бегают по улицам, втыкают черенки в землю, чтобы не высадился вертолет, не сел. Вы можете себе представить? 21 век, Украина. Люди втыкают черенки в землю, чтобы вертолет не приземлился у них во дворе. Мало того, я вам сейчас немножечко еще опишу ситуацию. Мир, 21 век, 22 год. Мир стоит на грани ядерной войны. В Припяти, не так, на Припяти встречаются две делегации Украины и России, которые решат судьбу мира. Украинскую делегацию сформировал КВНщик и отправил на переговоры диджея, который приехал на эти переговоры в майках, в майке, трениках и бейсболке. Диджей, я не помню, как его зовут, Арахами вот этот вот, как его, какой он, сейчас я вам найду, как он зовут, так еще смешнее будет. Диджей, сейчас, Арахамия, диджей, угу, сейчас. Эх, не могу найти, не могу. Сейчас, сейчас, секундочку, ребята. О, просто, чтобы... Диджей Браун. Диджей Браун едет спасти планету от КВНщика Зеленского. Значит, нет, КВНщик Зеленский посылает диджея Брауна спасти планету от Третьей мировой. Со стороны России в роли антифашиста выступает господин Мединский, родившийся на Западной Украине и однажды в городе-герое Ленинграде, открывший доску Маннергейма. Я просто так вот описываю ситуацию. Вам не кажется, что пора расслабиться нам? Нет? Всем вместе. Вам не кажется, что, ну, хватит уже напрягать себя и там страдать по этому поводу? Это первое. Второе. Напоминаю, Украина до сих пор не объявила войну России. До сих пор не объявила войну России. Украина. И Россия не объявила войны Украине. Вы в курсе? Вы просто не заметили, наверное. Вы, наверное, читали сайты украинские там, да? Война, война. Война-то никому не объявлена никем. Это раз. Два. Газ российский в Европу как шел, так и идет. Вы не заметили, наверное, этого, да? Так вот, заметьте это. Это же важные некоторые, как мне видятся, моменты, на которые стоит обратить внимание. «Газпром» при этом, хотя все идет, если посмотреть на его акции, он сильно упал. Ну что же вы думаете, он никогда не назад не вернется? Ну то есть вот если, как мы понимаем, газ нужен Европе, а тут еще оказывается новая ветка сейчас пойдет. У нас там сила Сибири через Монголию в Китай еще. Еще новая ветка. То есть «Газпром» будет еще строить новые ветки и будет больше газа поставлять теперь еще и там и в Азию. А в Европу все равно как поставляли, так и будут. «Северный поток-2» не открыли. Но то, что мы сейчас будем строить в Китай по объемам «Северный поток-2». Более того, «Северный поток-2», вот просто попомните мое слово, обязательно откроют. Он ведь не демонтирован, он просто заморожен на время. И то не он, а там документация. Вы можете это понять или нет? Вы можете понять, что газ, он как нужен был всем, так и нужен. Войны ядерной не будет. Углеводороды наши покупать будут. Цена доллара зависит от цены на углеводороды. А цена на углеводороды, она запредельная сейчас на самом деле. А цена доллара непонятно почему, переоцененная. Но она... Просто доллар сейчас относительно рубля на самом деле не должен столько стоить. Потому что рубль традиционно, да, мы просто знаем, зависит от нефти, ну, во многом, и газа, вот. А доллар, он всегда находится в прямом противопоставлении к нефти. Выше нефть, ниже доллар. Соответственно, ниже доллар, выше рубль. Все! Русский рубль сейчас самая недооцененная валюта мира. Что это значит? Это значит, что в какой-то момент, когда закончится военная операция, рано или поздно, все равно его придется оценить по-справедливому. Все равно это произойдет. Нет? Не нравится такая концепция? Ну, ладно, меня на самом деле устраивает та концепция, что не будет ядерной войны. Я расслабился. Вот честно, вот я доволен. Вот все остальное меня не очень-то так вот сильно как-то пугает. Не будет айфона, ну и ладно. Вон Бэтмен отменили, слышали? Бэтмена, Warner Brothers, у них должна была быть премьера Бэтмена, по-моему, сегодня даже, и они ее отменили. Меня, кстати, на эту премьеру звали еще до событий. Бесплатно. Пошел бы на премьеру в октябрь, по-моему. Отменили. Так я вас всех поздравляю. Если они так делают, мы можем просто у них брать этого Бэтмена в любом переводе, любой студии, в дубляже, хоть кубик в кубе, хоть что, и просто показывать на больших экранах. Они нам ничего не могут сделать. Вы в курсе или нет? Что все лицензированное у них, когда они ввели против нас суперсанкции, мы можем просто воровать. Легко, мы можем себе это позволить. Мы, правда, и раньше, в принципе, это делали. Только что в кинотеатрах это не гоняли. А так, ну, бесплатно будем смотреть. Какие вопросы? Там площадки эти, Netflix, что хотят пускай делать. Вообще плевать. Мы будем бесплатно смотреть. Что еще? Какие еще у нас ограничения? Что у нас там случилось? Что? А, у олигархов у наших забрали яхты. Ну, это, конечно, удар по нам, по всем. Мы, конечно, плачем с вами. Но опять же, понимаете, вот представим, я олигарх. Как приятно, да? Я вот олигарх, и я, вот у меня яхта, да, активы. И мне говорят, я чувствую, в мире что-то неладное. Что-то неладное, что-то затевается. И мне вдруг начинают шептать, что, ты знаешь, в определенный момент мы, в принципе, хоть мы и капиталистический мир, и уважаем частную собственность, мы у тебя, у российского олигарха, можем забрать твои активы. Забрать. А, потому что нам вот очень не нравится политика страны, из которой ты приехал и привез ворованные деньги, вот, которые нам очень нравятся, но вот твоя страна, вот, где ты воровал, нам не нравится. Нам нравится, что ворованным пользуемся мы, но нам не нравится страна, где ты воровал. Поэтому мы у тебя все своруем тоже. Они как бы, я объясняю, что такое национализация, как они сейчас будут забирать там у олигархов. Вот я олигарх, скажи мне это, я заберу твою яхту. Знаешь, где будет моя яхта? В эту же секунду, в нейтральных водах. Она в эту же секунду будет в нейтральных водах. Из нейтральных вод вы заберете себе козью рожу только. Забирайте. Я в нейтральных водах. Вы закроете для меня порт, пожалуйста. Я прям на лодочке спокойно, медленно выплываю на катерке. Меня везут с ветерком. Вот спокойно абсолютно доплываю до своей яхты, самой большой в мире, сравнимой там с каким-нибудь авианосцем американским. Сейчас олигархи любят это делать. И все, и пошел. Пошел в порт, который не закрыт для меня. Какие проблемы? Я, более того, могу стоять в нейтральных водах очень и очень долго вообще. Очень и очень долго. Мне какая разница? Ну, подожду, пусть год стоит. Ну, год это много, наверное. Да? Ну, в Питер пойду. Ну, это сложно. В Питер, Балтика, сложно. Давайте не в Питер пойду. Черное море. Ну, там вроде как не разрешают. Ну, в Латакию пойду. Ты, господи, найду я куда пойти? Чего нет страны, у которой есть море, и при этом ей все равно она занимает нейтральный статус? В Бразилию попру. В Бразилию. Есть в Бразилии что-то? Океан, море есть в Бразилии? А? Ну и все. Короче говоря, вы не беспокойтесь только за олигархов, я вас умоляю, которые там что-то потеряют. Во-первых, нам от этого никогда ничего хорошего не было, от этих олигархов, которые выводили деньги туда, они оставляли в стране. Потому что эти деньги воровались здесь, наши, а там они работали на чужую экономику. Нам ни холодно, ни жарко от них, да? И Олег Тиньков туда же. Он там что-то там поддерживает кого-то сейчас. Понятно, жопу спасает свою. Ну, в смысле, давайте так, деньги спасает свои. Я его могу понять. Он спасает свои деньги. Ну, окей. Здесь мутил воду, там спасает. Все понятно. Наверное, если бы я был на его месте, может быть, я бы тоже так поступил, как он. А что, ну... Почему? Видимо, он все это держал там. Поэтому он вот в такой ситуации неприятный. По поводу того, что миллиардеры потеряли денег, да, вот это там за один день с акции миллиардеры потеряли 100 миллиардов совокупно. Это не они потеряли, это у них есть компании, которые им принадлежат, и эти компании потеряли в цене. Сейчас откроется биржа наша фондовая, начнут покупать акции этой компании, потому что они на низах лежат. И эти миллиардеры вдруг начнут богатеть обратно на эти миллиарды. Вы так будете удивлены, как они так быстро разбогатели. Потом будете сидеть и думать, как они так быстро разбогатели. А вот так вот они быстро разбогатели. Потому что газ газпромовский как всем нужен был, так и нужен. Вот как хотели его взять, так и хотели. Ну ладно, и не только Газпром. Бензин как нужен был, так и нужен. Еда как нужна была, так и нужна. У нас вон X5 Retail Group лежит по акциям. У нас Яндекс лежит. Вы что, Яндексом не будете пользоваться? Я так вот предсказываю, что по поводу поведения Гугла, да, и прочих инстаграмов, вот это все сейчас не в первую голову, но снесут у нас. Потому что, ну, они себя проявили, это же абсолютное пропагандище. Они там ролики везде. Google рекламу уж отключают люди на сайтах, потому что там, ну, просто бредни там. Россияне, выходите на улицу, вы превратились в Северную Корею. Ну, короче, мы все поняли про Google. Google — это оружие пропаганды, да, американское. Наконец-то осознали. Я об этом, правда, говорил долго и упорно, много лет, но вот сейчас это стало видно. Вы посмотрели, поняли все, да? Вот. Что, не вырастет у нас Яндекс на фоне того, что, например, прикроют некоторые помоечки вот эти вот западные? Конечно, вырастет. Ой-ой, а что у нас, ВК-групп не вырастет, ну, Mail.ru? Конечно, вырастет. О чем разговор? Или вы перестанете покупать продукты, вот там, не знаю, X5 Retail Group, вы жрать перестанете, да? Да вы будете жрать. Вы скажете, да там продуктов не будет в магазинах. Да будет, потому что у нас мясо свое, курица у нас своя, уже давно, пшеницу мы экспортируем. Что, помидоры нам не продадут? Какие нам помидоры не продадут? Азербайджанцы нам помидоры не продадут, у них самые вкусные помидоры. Я покупаю азербайджанские, Pink Paradise называются, вкуснятина, дорогие, но вкуснятина. Конечно, с удовольствием азербайджанцы нам продадут свои помидоры, потому что именно мы их и покупаем. Потому что еще их можно купать испанцев, но испанцев, во-первых, они дрянь, а во-вторых... Это делают другие. Азербайджанцы нам продают. И мы с удовольствием покупаем. И передаю привет солнечному Азербайджану. Значит, и мы будем и дальше покупать ваши помидоры, а вы нам и дальше их будете продавать. Какие вопросы, я не понимаю. Что за кипиш? В чем ваша болезненность? Дальше. Военный вопрос. Да, военный. Страх. Сейчас заберут детей и отправят на фронт. Да? Страх есть такой? Ну, есть. У меня пацан молодой, он там в армии, сейчас его заберут, отправят на фронт. Заявление Минобороны по этому поводу. Работают контрактники и офицеры. Все. Вы скажете, нет, мы видели ролики, где... Ну да, вы видели ролики, где украинских пареньков переодевают, и они рассказывают о том, что я потерялся, я не знаю, меня с учений сюда дернули. Потеряшка, так называемая, да? Ну, ребята, ну не забывайте, что украинцы и русские один народ вообще-то. Мы выглядим одинаково и говорим одинаково, и все у нас одинаковое. И, конечно же, наснимать вот этих фейк вещей, ну, это, как говорит один мой товарищ, да? Он один раз сказал, что товарищ, потом обиделся. Как говорит мой друг, будьте здрасте вообще. Будьте здрасте наснимать этого всего. А узбекский маленький, просто мед, пишет Влад. Картоха-то израильская, египетская, ждем белорусскую или нашу. Картоха вообще не проблема. Да и плюс Израиль нам будет продавать свою картошку. Ну что, вы сомневаетесь в этом, что ли? Ну, поляки на определенный момент перестали продавать свои яблоки. И что у нас? Перестало... С яблоками стало плохо. Все, завязывайте. У нас есть некоторые аспекты экономики, которые, ну, как бы, у нас не очень хороши. Отрасли, да? Ну, что у нас? Давайте цифра, да, наверное. Вот эта электроника вся у нас, конечно. Я что-то не знаю, чтобы мы что-то делали. Ну, кто у нас по электронике впереди планеты всей? Ну, давайте. Прямо сейчас вот давайте. Ки! Тай! И все. Все, расслабьтесь, Китай. Правда, Китаю осталось взять Тайвань, чтобы, если что, у нас была хорошая возможность у Китая там закупать. Ну, вы знаете, там Эльбрус есть такая история, в военном деле используется. Ну, короче, там чипы делают на Тайване, которые используются в военной сфере, как американцами, так и нами. И вот Тайвань нам перестал поставлять эти чипы. В общем, вот неплохо было бы, чтобы китайцам перешел контроль над этим, и все. Ну и прекрасно. Телефон буду покупать этот, Huawei. У Apple начнут рушиться продажи. Как только у Apple начнут рушиться продажи, Apple начнет искать варианты сюда эту продукцию по-другому завести. Плюс, не забывайте, что самая большая ценность Apple для Apple, это не то, что вы получаете этот телефон, а это то, что здесь есть Apple Pay, который они сами отключили. В чем ценность Apple Pay? Я объясняю прямо на пальцах. В том, что с каждой транзакции Apple получает деньги. Поняли или не поняли? Объяснить? Вот вы даже оплачиваете парковку. Сейчас вы это не можете сделать. Все, Apple Pay у нас не работает, вы знаете, да, и Google Pay. Вот вы парковку, московский транспорт оплачиваете, вы внимательно прочитаете, что там написано. Вот вы платите, например, за парковку, закидываете на счет 1000 рублей. Делаете это по Apple Pay. Комиссия Apple Pay 1%. То есть, вот в Москве, стоимость парковки, ну вот у нас здесь, рядом, 380 рублей в час, правильно? 1% от 380 рублей, это 3,8 рубля. Давайте округлим, 4 рубля. С каждого часа парковки Apple получает из Москвы 4 рубля. Ну как вам? Нравится или нет? Apple сейчас лишают себя дохода, который они получали от нас за все те платежи, которые мы проводили через Apple Pay, потому что нам очень нравились эти долбанные айфоны. Что мешает создать Яндекс.Пэй? Задам я вам вопрос. И отвечаю, ничего. Более того, Яндекс.Пэй существует. Да. Да. И еще раз да. Вот представляете? И теперь я скажу вам еще страшнее вещь. А что если, наконец-то, кто-то в кабинетах, там, далеко-далеко у нас, прозреет и сделает вот такую цифровую среду, которую создает Яндекс или Сбербанк, но государственную, наконец-то, дружелюбную государственную среду, я не знаю, на основе чего, через которую можно будет проводить все эти платежи, и эта государственная среда будет заведена в телефоны. И каждый процентик дополнительный не в Apple будет уходить или в Samsung куда-то, а он будет уходить, ну, в Google Pay, да? Google Pay, то же самое. Они тоже имеют деньги с каждой нашей транзакции. А в казну государства. Вы скажете, это невозможно сделать. Это невозможно было сделать при прямой конкуренции с Google и Apple, потому что они боролись с этим. Но теперь они самовыпилились. Поэтому у нас есть все возможности к тому, чтобы брать и делать. Все, ребяточки, давайте, наши хорошие там айтишники, сидите и вперед запускайте систему. Для этого должен быть заказ государства, как я вижу. И я, как понимаю, он будет. Потому что какие еще варианты? И все. И все. Мирпэй мне уже присылают. Вот, оказывается, уже есть Мирпэй. Оказывается, уже есть Мирпэй. А Мирпэй, как мы понимаем, это государственная история. Правильно? Ну, я ничего не путаю. А это значит, что процент с каждой транзакции идет не в Google, не в Apple, а в государство, в казну. Ребятки, это очень и очень и очень хорошо, что эти прекрасные гиганты выпиливаются от нас. Мы можем наконец-то это заменить. Мы заменили мясо с новозеландского и австралийского на наше отечественное. Заменили с 2014 года? Заменили. Сыры заменили? Заменили. Какие проблемы? Мы не можем заменить автомобили, объективности ради. У нас, конечно, автомобили, но не очень. И мы не можем заменить там, электронику пока. Ну, хорошо. Ну, давайте тогда покупать китайскую продукцию. Ну, с предустановленным определенным ПО, позволяющим платить через вот эти Pay-системы наши, нами созданные, которые будут обогащать нашу экономику, а не экономику Google или Apple. Вы просто поймите, каждое, вот с каждого, чего вы платили, вот со всего, чего вы платили, деньги шли в карман этим, ну, американцам, в Google или Apple. Каждая ваша оплата через Apple Pay или Google Pay. Это деньги американцам. Каждая. Это еще полбеды. Просто Яндекс в определенный момент под себя Uber подмял, да? Ну и даже вот на примере Яндекса я вам сделаю сейчас одно пояснение. И, кстати, с этим тоже надо работать, я считаю. Вот есть Яндекс. На чем он зарабатывает деньги? Вы знаете или нет? Вот таксист сейчас любой мне позвонит. Вот любой. На чем зарабатывает деньги Яндекс? Скажите мне, пожалуйста. Мне говорят, а рабочие места, говорит Дэн. Дэн, а какие рабочие места у вас были в Google? Скажите мне, пожалуйста. Это их рабочие места. Американские, а не наши. Вот таксисты. Кто состоит в системе Яндекс? 7373948. Расскажите, как распределяются средства. Вот вы... Из 1000 рублей сколько отдаете Яндексу, а сколько остается у вас? Просто интересно. Уже есть Мирпэй, мне говорят. Прекрасно. Вот какая комиссия Яндекса в процентах идет с каждой вашей поездки? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Я не таксист, но имею отношение
хорошо
к автопарку.
Хорошо. Какая комиссия? 30%. Все. Значит, спасибо большое вам за информацию. Просто мне нужно было, чтобы именно вы сказали, да, что это не я придумал.
Еще,
да.
Еще момент. У меня Apple Pay работает, пока не было сбоев. У меня карта Сбербанк.
Ну, хорошо. Вот у меня сегодня парковку я не мог оплатить, московскую, через Apple Pay. У меня не получалось.
Ну, вот
не
без давал. Проблем. Только что кофе купил минут 15.
Ну, и прекрасно. Оно, наверное, и будет работать. Знаете почему?
Ну, потому что выгодно.
Да потому что это и бабки для них, конечно, конечно. Спасибо большое. Это очень важно, да? 30% Яндекс получает с каждой поездки таксиста. 30. Ребята, Что нам мешает запустить государственную систему, государственную, позволяющую эти 30% не платить? Ни Гуглу, ни Apple, ни Яндексу, вообще никому. И поездки на такси станут дешевле. А зарабатывать таксисты будут больше. Такая идея. Просто выражаю ее, пусть она полетает в воздухе. Вдруг она уже существует, и вдруг это уже обсуждается, и вдруг это материализуется в какое-то ближайшее время. Как по мне, самое оно. Самое оно. И не только оно. 8.30 новости. Значит, ДМД пишет. Как смотрю Алексея, так настроение поднимается. Вчера Инстаграм полистал, аж пал духом маленько. Ну, во-первых, в Инстаграме, помните, да? Давно-давно проводилось исследование, что где из соцсетей самые тупые комментарии. Но сейчас наверняка победил ТикТок, но до этого побеждал Инстаграм. Слушайте, в Инстаграме не сидят люди 24 часа в сутки с 7 пядей во лбу. Там сидят бездельники, которым делать нечего и ничего не умеют. Как вы не понимаете? В Инстаграме сидят люди, которые вообще визуалы, которые тексты длинные не воспринимают, которые к аналитике в основном там не сильно способны. Все эти люди, которые любят читать и анализировать, они уже давно сидят в текстовых соцсетях. Ну, Телеграм. Телеграм, давно уже, давно. Все, вот у меня как появился Телеграм, у меня постепенно стал умирать Инстаграм. Потому что Инстаграм был модный там где-то, я даже не помню в каком году. И вот последняя фотография у меня, мне кажется, я где-то год назад как выложил ее, может, и даже больше. И все, мне так было лень это все делать. Вот оно у меня вот так вот и лежит. Инстаграм, он никому не нужен. Закрывайте, уже это неинтересно. Да, а ТикТок я даже устанавливать. А, нет, я установил вру. Установил, зашел, посмотрел, понял, закрыл, до свидания. Только использовать это можно только как массовое оружие, оружие массового поражения мозгов. Это просто для дебилов, вот прям сразу прям. Такое, ну, чтобы потом люди бегали по Украине и искали метки для наводки ракет, ну... Не понимают, да, что из космоса, да, ну, метки. Вот, людей, есть чем занять, да, военные действия. Людям раздают оружие, во-первых, и говорят, ищите метки. Это, конечно, очень интересный курорт сейчас, сафари по полной программе там. Скорее бы уже русская армия привела в чувство там всех, кто решил этим заниматься, потому что все-таки люди гибнут, реально гибнут, из-за вот этих дебилов, которым оружие раздали. Да? Ну, в общем, такая вот какая-то история. Поэтому пораженцы все эти, да, ой, как я рад, что все эти артисты, эти журналисты, вот это все, они показали свою гнусную рожу. Все, кто плюнул в нашу армию, плюнул в наш народ, да, сказали, что им ценнее, чтобы работал Google Pay, а не эти орущие про 8 лет. Вот эти все комики, гомики. Ребятки, сейчас завершается операция. Вот прямо она сейчас завершается. Все происходит так, как нам нужно. А дальше. Мы, я думаю, все, кто... в эти тяжелые времена, сложные, переломные, великие для нас времена, поддерживают друг друга и, самое главное, поддерживают нашу русскую армию, мы, конечно же, вами займемся. Текайте с городу, текайте уже сейчас. Мы обязательно вами займемся. Ну, я не имею в виду, что мы там будем вами заниматься как-то там, физически. Но, ребята, вы будете презираемы в обществе. Помните об этом. Вы ничего такого плохого не сделали, я не имею в виду, это же не преступление, никто вас даже судить не будет. Так пригрозила там прокуратура, что судить будут. Никто и судить не будет, но вы будете презираемы, вы будете изгоями. Навсегда. Потому что вы даже не смогли понять, что сейчас происходит. Потому что вы настолько тупы, глухи и слепы, что вы не заметили, как Россия в данный момент, как бы это вам странным ни казалось, обретает вновь статус империи. 30 лет всего лишь навсего понадобилось на то, чтобы Россия вернулась в большую игру по-настоящему. Всего лишь 30 лет. Понимаете? Вот мне 33. Игра большая, нам теперь по плечу. Смотрите, никто не посмел против нас выступить в военном смысле. Пусть со своими Бэтменами, Google Pay'ами и всякой прочей хренаборой сидят там и потрясают. Пусть рассказывают про захваты от монголов до татар, пусть что хотят делают. Они бессильны. Вот сейчас вот идут заявления, что какие-то страны будут поставлять самолеты, значит, вот Польша будет поставлять... Болгария, Польша, еще кто-то. Болгары, во-первых, уже официально сказали, мы ничего поставлять не будем, а это заявление было от украинской стороны. Все заявления от украинской стороны — это нечто потрясающее, особенно Зеленский сейчас превосходит все ожидания. Дурак, что ли, я не понимаю. Ну, ладно. Вот, самолеты будет Польша давать, причем самолеты будут базироваться в Польше. Вот, но украинские пилоты будут из Польши вылетать, прилетать на Украину, выполнять боевые задачи и возвращаться обратно в Польшу. Ребята, этого не будет. А если это будет, то это очень плохо, потому что может разразиться конфликт НАТО-Россия. В НАТО рулит Байден. Байден сказал, ничего нам, никаких ядерных ударов не надо, все, надо успокоиться, все. Мы ничего даже не будем в боевую там какую-то особую, значит, переводить систему. Все, не надо нам. Он уже успокаивает американцев. Байден получил то, что он хотел. Байден получил Европу в свои руки. И разорванные отношения России и Европы на данный момент. Потому что Европа дура. А мы получили Украину. Мы хотели Украину, мы ее получили. А он получил Европу. Все получили то, что хотели. Теперь... Вся нацистская мразь, которая сейчас съедется со всех стран под видом иностранных легионов на Украину, конечно же, там и ляжет, в эту землю. Она там и ляжет, они сдохнут. Не сомневайтесь в этом, потому что нам не привыкать со всей этой мразью бороться. Потому что нацисты и радикальные исламисты, они, например, объединялись когда-то на Северном Кавказе Российской Федерации вот, и наводили там свои порядки. Но мы это смогли преодолеть, мы победили. Все вместе. Правильно? Потому что появились в народах Кавказа лидеры, которые поняли, что это просто обман, что это западные вот эти все структуры, ну, собственно, Запад целиком, финансирует специально мировой терроризм и разводит вот этот вот, да, и пользуется народом обманутым в своих корыстных интересах, зарабатывает на них деньги. Я скажу прямо, чеченцы поняли это. Вы что, думаете, украинцы это не поймут? Конечно, поймут. Просто сейчас, очевиднейшим образом, они, конечно же, жертвы пропаганды. Поэтому они несут всякую чепуху про самолет-призрак, сбивающий 17 русских истребителей. Несут какую-то чепуху про русский военный корабль «Иди» и там на три буквы. Хотя, очевиднейшим образом, весь этот миф родился на фоне того, что якобы там украинские пограничники не сдались и умерли на острове Змеином. Так они все живы, их не 13, и уже отсняты на видео. А украинская пропаганда продолжает рассказывать, что они там все полегли. Ребята, вы поймите, это псевдорежим. Это марионеточное правительство, пришедшее в определенный момент... Вот, ко власти в результате антиконституционного переворота и промывавшая мозги доброму украинскому народу нашему, который по факту русский, 8 лет. Рагули сейчас бегут и пятками сверкают. Вот все, что вы видите, отъезды, вот это вот и есть. Они все знают. Все эти любители языковых патрулей, вот эти все, они сейчас быстренько вернутся туда, откуда они приперлись все. Кто в Канаду, кто в Польшу. Понятно? А полячить захотели украинцев в очередной раз, правда? И не получилось. Дальше, если самолеты польские, реально поляки передадут, значит... украинцам самолеты, причем пишут, что украинцам поляки передадут МиГи-29. Я не знал, что у поляков есть МиГи-29, но окей. Предположим, такая ситуация происходит. Посмотрим, как работают системы С-400 и С-500. Какие проблемы? Вы же понимаете, что авиация без РЛС, без поддержки с земли, без всего-всего остального, без самолетов-разведчиков, да, вот эти истребители, которые вылетают, да что он сделает, этот истребитель? Бомбардировщик, еще я понимаю. Вылетел, отбомбился, ушел. Истребитель. И что он будет истреблять? Они что, воздушные бои будут устраивать? Или он будет истреблять нашу систему ПВО, которую мы там, естественно, поставим? Это даже вы не сомневаетесь, мы их там поставим. Ну? Ну, у нас системы ПВО новейшие. Что, не могут справиться с нашими же МиГами-29, на которых они собираются там летать? Ребята, мы их превратим в пыль, если они только взлетят в нашу сторону и зайдут в воздушное пространство Украины. Все. Вы деньги не тратьте. Не надо тратить деньги, не надо тратить время, энергию. Это если у поляков такая глупая мысль родилась, а они просто хотят красиво утилизировать МиГи-29, которые, видимо, уже не очень летают у них, да? Если они у них вообще есть. Ну, хотите, утилизируйте. Ну, это ничего, это никакой угрозы нам не несет. Да вы что? Смех просто. МиГ-29 они будут поднимать в воздух. А кто летать на них будет, кстати? Сейчас летаки украинские, лишившиеся авиации. Ну, авиации уже нет. Ну, может, там как-то частично где-то что-то осталось, а так вообще нет. Они где будут? Как они будут летать? Если люди летали на сушках, вы думаете, они могут сесть в МиГ и полететь и решать боевые задачи? Нет, им нужно учиться заново. Да, да, вы представляете, нужно учиться заново. Да и оружие должно быть какое-то на этих МиГах. Что-то надо с собой тащить, а что ты будешь тащить? Плюс МиГ это легкий истребитель, да? Это легкий истребитель. 29-й. Так что вот эти все сказки о том... А, еще забавно вот это вот. Надо бы взять в Евросоюз Украину. Сейчас Зеленский подписал документ. Все на серьезных таких щах читают новости. Вот у нас даже, не в обиду всем. Значит, могут взять Евросоюз. Берите, давайте. Вы можете в Евросоюз прямо сейчас Афганистан взять. Хотите? Возьмите Афганистан себе тоже в Евросоюз. Слушайте, это дешевый треп. Дешевый треп. Никак не может не подтвердиться вообще ни при каких обстоятельствах. Максимум, какая-нибудь львовская вот эта вся история уйдет Польше. Вот максимум. И вот, вот она станет частью Евросоюза. Дай бог с ней, нас это не волнует вообще. Честно говоря, и все это понимают, да? Все. Захотите жить с поляками, пожалуйста. Поляки, кстати, потом вам Волынскую резню припомнят. И не так-то вам и сахарно будет. Это они сейчас против русских просто готовы с вами в десна целоваться. А потом поляки тоже, у них хорошая память. Поляки знают, с кем они на самом деле конкурируют. Да? И как вас используют. Они все знают. Ну и вот и все. И все, все, расслабьтесь. Войны не будет, ребята. Никаких ракет над Москвой вы не увидите. Выдыхайте, кайфуйте, все. Все, мы уже победили, все. Задачи боевые выполняются, и выполняются ювелирно. Все эти рассказы про потери, которые нам сейчас это украинский интернет рассказывает, это чепуха. Все. Никакой ВСУ нет. Потом, самое главное, но мы в одном проиграли, я слышу от людей, мы проиграли в информационном противостоянии. Мы не проиграли в информационном состоянии вообще ничего. Знаете почему? Потому что каждому, кто вам сейчас с Украины напишет, там, вы проигрываете, вы не правы, вы там обманываете, вы просто спросите этого человека, а как так получилось, что 8 лет они с нами воевали, а на 8-й год вдруг стали так резко проигрывать? Как так получилось, что ВСУ это сильнейшая армия Европы, как они заявляли, а сейчас она сидит уже в котлах и будет сдаваться десятками тысяч. Будет сдаваться, вы это увидите, эти кадры, обязательно это будет. Никто не хочет умирать в котле. Я надеюсь, что мы увидим кадры, как устроят прогон всех этих преступников военных, особенно нацистов, по славному нашему русскому городу Киеву. Я очень хочу это увидеть. Я надеюсь, что хватит креатива, а я думаю, что у нас хватит креатива, все их гнусные знамена нацистские сложить именно к статуе Родина-Мать в Киеве, вот именно к ней принести. Потому что у нас есть Родина-Мать, вы знаете, в Волгограде, он же Сталинград, и в Киеве есть, вы тоже знаете. Вот я надеюсь, что к этому монументу, к ногам Родины нашей, матери, мы принесем все эти нацистские знамена. Мы их принесем при них. Мы приведем их, поставим. Мы принесем их знамена в белых перчатках. Вот так вот, держа в перчатках. Бросим к ногам родины матери нашей, общей. А перчатки сожжем. А потом возьмем эти знамена и перевезем в парк «Патриот», где их поместим под стекло, и будем по ним ходить ногами. Еще 150 лет минимум, пока нам не надоест. Вот что мы будем делать. Либо предлагаю сделать лучше. Может быть, в Киеве нужно будет сделать хороший такой вот парк какой-то, современный, военный. Вот. Нашим братьям-украинцам помочь в этом смысле. Именно братьям. Не вот этим ублюдкам, да, нацистским. Это нам не братья, а именно братьям-украинским, которые сейчас с нами будут бороться, очищать свою же страну от этой мрази. Это так и будет. Не сомневайтесь. Вот. Если у кого-то голова не работала, сейчас заработает. Они очнутся. Они поймут все. И где-нибудь лет через 30 мы увидим украинских ребят, которые будут супер-классно подготовлены, экипированы и готовы выполнять за нашу общую родину, большую нашу страну, вот. Такие боевые задачи, которые вам не снились и во сне. Сейчас это демонстрируют ребята из Чечни. Посмотрите, как они хорошо экипированы, как они выглядят, как они уверенно себя ведут. Вы понимаете, что у нас на Северном Кавказе были огромные проблемы еще 20 лет назад. 20 лет назад у нас были невероятные проблемы. У нас мировой терроризм засел на Северном Кавказе, это была Россия. Сейчас они нам грозят, что они привезут из Сирии, там, из Турции этих боевиков. Везите! У нас есть ЧВК. У нас есть регулярные войска, у нас есть в этих войсках силы специальных операций, у нас есть... Чего у нас только нет? Мы этих хоть бородатых, хоть там лысых, хоть со свастиками, хоть с чем, похороним обязательно и с удовольствием. Мы сюда... Приезжайте со всей Европы. Мы очистим всю Европу от вас, прямо там, на Украине. Какая проблема? И Европа будет счастлива и благодарна в итоге, потом, что все эти брейвики приехали и полегли на нашей Руси, я так вот скажу, полегли. И все остальные будут нам благодарны, и мы сами будем благодарны, и украинский народ будет благодарен. Давайте, посылайте, все, тащите со всех стран, мы их всех уконтропупим, конкретно, им конец. И точно, точно, не надо нас этим пугать. Найдется человек среди украинцев, да, найдется. Как вот Рамзан Кадыров нашелся среди чеченцев, вот так же найдется среди украинцев. Я вас уверяю, что так и будет. И потом эти ребята еще на наше общее дело большого нашего многонационального народа поработают так, что вы будете украинцами, сейчас у нас отношения не алло, гордиться. Но это потом. Это еще 30 лет. Когда мне будет 60, мы увидим их, этих ребят. Вот и все. Вот и все. Ребята, сегодня 1 марта, 1 марта, день весны, первый сегодня, 2022 года, вы своими глазами, я верю в это, абсолютно вам серьезно говорю, я в это верю. Если я ошибаюсь, это, ну, не знаю, что же должно произойти, чтобы я ошибся. Я верю, что возрождается большая, великая Россия. Великая во всех смыслах Россия. Включающая в себя много-много-много разных народов. И когда некоторые говорят, как так? Вот это там, значит, ребята такой-то национальности. Ну, вот там про чеченцев говорят, почему чеченцы решают эти задачи? Ха, а князь Багратион? А князь Багратион? Кто он был? Он, конечно, чеченец был, это понятно. Но что он был? Он русский был? Нет. Ну, вот так вот по крови, конечно, не русский. Ну, по духу-то. Вы поймите. 30 лет. 30 лет. Нас никто не воспринимал всерьез. 30 лет. Все думали, что мы все. Они ошиблись. Мы сейчас показываем, что такое русский дух. Во всех его смыслах. И они дрогнули. И они нам грозят денежкой своей. Но мы же знаем, что такое продать свою страну за колбасу. Мы же с вами здесь это обсуждали 10 тысяч раз. Мы же с вами говорили, что это самая великая геополитическая катастрофа была 21 века, крушение Советского Союза. Не потому, что мы такие большие любители советской идеологии, а потому, что мы потеряли огромную страну. Это самое главное. как и крушение Российской империи, тоже было ужасной геополитической катастрофой, как мы понимаем. В этом дело. Я более чем уверен, что наш народ в массе своей не допустит повторения вот этого. Не допустит. А пораженцы, ребят, давить их надо. И давить их надо интеллектуально. Не идти там их сейчас, морды им бить, еще что-то. Приводите им аргументы такие, от которых они рассыпятся. А они рассыпятся. Будьте честными. Как только вам говорят, что там, вот все началось с Крыма. Нет, все началось с Майдана. Не с Крыма. Все началось с Майдана. Вы нас не обманете. Мы точно знаем. Хронологию элементарную погрузитесь, и вы все сами увидите. Вас никто не сможет обмануть. Так что вот оно как-то так. И я вижу духоподъемные настроения в нашем народе. Потому что быть униженными — это неприятно. И видеть, как нас пытаются сейчас купить за колбасу. Ну, понятно, как вы нас оцениваете. Но мы себя оцениваем немножко по-другому. И это слава богу. Хотя некоторые, вот так скажем, представители общества потребления в России, конечно, уже все измеряются, собственно, вещами только и все. Ну, все вот. Им главное, чтобы вот они Бэтмена посмотрели своего. Очень смешно, Каноненко Максим написал, что показательно, Каноненко Максим, да, вроде бы сейчас скажете, вот, украинская же фамилия у Максима, но он написал, я сейчас даже вот найду, я сегодня с утра поржал, а вдруг Максим слушает, передаем ему привет, Максим, привет вам, значит, мне очень понравилось, за Бэтмена спасибо, конечно, вот бы его не только показывать перестали, но и снимать, вот прям разделяю позицию, вот прям сильно разделяю, Бэтмен, жвачка. Это все сработало бы, если бы мы этим всем не были перенасыщены. Очереди в Макдональдс в 90-е годы сработали только потому, что мы никогда не видели бургеров. Сегодня у нас бургеры лезут из ушей. Весь прикол того, что сейчас происходит, заключается в том, что у американцев нечего нам предложить и нечего у нас забрать. Вот и все. Всего лишь 30 лет нам для этого понадобилось. Ну как 30? Даже не 30, 20. Потому что первые 10 лет это было деградирование. Теперь коротко спрошу вас, а кто все эти 20 лет это делал? Все, да, и отвечать вам не буду. Все, все поняли. Пришло осознание. Это, как бы вам так сказать, помягче. Но это уровень где-то... Ладно, я даже не буду... Я не буду говорить. Все. Все. Я не буду говорить. Я просто сам себе там в голове держу, и все. Я не люблю лишний раз там, да, как-то хвалить что-то такое, восхищаться. Просто. Я примерно себе понимаю, какой это уровень. Потом сами увидите. А технологии, пишет Михаил. А какие технологии, Михаил? Которые мы все, если нам нужно будет, украдем у них? Какие технологии у них есть? Если у них они так круты в своих технологиях, то почему у нас гиперзвук есть, а у них нет? И вы мне скажете, а у нас нет гиперзвука. Ой ли, серьезно? А что, что мы испытали этот гиперзвук прямо перед тем, как, в общем-то, начать спецоперацию? Специально показали, как у нас работает триада. А у нас уже не триада, ребята, у нас больше, чем триада. Потому что ко всему тому традиционному, что было, добавился гиперзвук. Условно говоря, у нас гиперзвуковая триада. Шестериада, назовите ее. Вы знаете это или нет? Мы это все показали. Мы показали запуск гиперзвуковых ракет с подводных лодок из-под воды. У всех стран мира еще пока даже таких ракет нет, в принципе. Ну, там Китай кое-что показывает, демонстрирует. Мы уже пускаем их с подводных лодок из-под воды. Запускаем. Там, по-моему, с 40 метров из-под воды они уходят. То есть... Ничего нет, вот сидит рыбак, смотрит вдаль в океане, вот вдаль, и ничего нет, вообще ничего не происходит. И вдруг из-под воды, вдруг появляется нечто и уходит в никуда. И через несколько минут оказывается на расстоянии в несколько там, сотен, да нет, минут, если тогда, в несколько тысяч километров. и поражает цель, заданную размером с форточку в вашей квартире. Вы можете понять, что никакие военные базы нам уже не нужны. Любая наша подводная лодка невидима и устрашает. 9.00 новости.
9 часов 5 минут. Вторник, март, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Нефтедобыча в сложных условиях, турбины «Сименс», ПО, IT, пишет Михаил. А что сложного, Михаил? Ну что, не продержимся мы, условно говоря, без новых турбин «Сименс», что там, полгода? Он мне сказал, аж полгода, военная операция, полгода. Да не военная операция, просто нужно полгода покочевряжиться Европе, чтобы открыть небо, все дела. Ну вы же понимаете, им нужно держать лицо, они нас должны наказывать, они же и себя наказывают. Мы же видели, что происходит сейчас с авиакомпаниями европейскими, которые вынуждены после правительствами этих европейских стран, закрывшими небо, облетать нашу страну, потому что мы тоже закрыли небо. У них акции упали на 30-40%. Но сейчас они сами закупятся своими акциями и откроют небо. А мы откроем в ответ, закупившись своими аэрофлотовскими. Друзья, перестаньте думать, что кто-то в мире за украинцев готов платить собственным комфортом. Никто не готов платить собственным комфортом за украинцев. Все. Расслабьтесь. И получайте удовольствие. Вы входите, мы уже вошли, назад дороги нет, в новую эпоху, где Россия очевиднейшим образом отвечает за постсоветское пространство. Это главная сила на постсоветском пространстве. Соединенные Штаты Америки отвечают за себя и свои сателлиты в Западной Европе, а Китай будет отвечать за Азию, как бы там ни выпендривалась сейчас Япония, там что-то нам рассказывая про Курилы. Все. Все. Разслабьтесь. Такой мир не будут они. Большие деньги терять и экономики свои гробить ради того, чтобы нам насолить. Они это сделают кратковременно, это ясно. А потом начнут все равно продавать нам. Когда они рушили Советский Союз, Китая-то не было как технологического гиганта. Нам не на кого было опереться, друзья. А теперь нам есть на кого опереться. И нам дали эту опору, нам сказали, ну... Без проблем, русские. Делайте сами, мы против выступать не будем. Я так понимаю, такая договоренность. Делайте. Ребята, делайте, все. Мы там особо поддерживать не будем, но и против не выступим. Мы так вот подождем, посмотрим, понаблюдаем. Справитесь? Ну, справитесь. Не справитесь? Ну, ваше дело. Я понимаю, вот такое обязательство. Какое-то не обязательство, а договоренность вот с Китаем. И Китай себя так и ведет. Они говорят, ну вот... Да, конечно, вот мы за мирное решение вопросов всегда, но вот у России есть кое-какие вопросы, которые вот она справедливо задает. А американцы волосы на заднице дергают. С другой стороны, они получили Европу, им нравится. Так а мы никогда на Западную Европу и рта не разевали, ну, в плане том, что мы не хотели что там откусывать. Мы это впрямую говорим, нам никакой Берлин там не нужен, ни в каких составах наших. У нас есть своя земля исторически, и все это прекрасно понимают. И никакой нам там другие города не нужны. Все это знают. Все. Просто странам-сателлитам показали, что они сателлиты. Польша, там, Латвия, Литва. Вы понимаете, да, вот эти вот разговоры о том, что Прибалтика, эти три балтийских страны, прибалтийские тигры, да, годами отражают агрессию российскую. Там, мы разместим базы. Вы понимаете, что Прибалтика, ну, как бы ее не существует теперь политически. Ну, как бы ее голос это... Ну, где он? Где он? Посмотрите, все три балтийские страны, три. И посмотрите, что такое Украина. Украина — это пол Европы. Украина — это половина Европы. Просто вот посмотрите на размеры этой страны. Вы будете в шоке. Некоторые не понимают. Сравните с другими странами европейскими. Украина – это огромная страна, просто запредельно огромная. Более того, она напичкана была оружием еще со времен, собственно, Украинской ССР, потому что она была, ну, это там это была передовая страна. Это та страна, на которую, если что, нападала бы НАТО, как вот мы судили для себя. Вот это первая была первая республика, в которую пришелся бы удар. Республика Советского Союза именно, да? Не Варшавского договора страны, а у нас еще сильнее было отодвинуто. Наша зона безопасности. А вот именно первая республика Советского Союза, в которую пришел бы удар, это вот Белоруссия, Украина, да, Польша, Литва, Латвия. Вот Польша. Литва, Латвия, Эстония. Вот это все. Про этих троих забыли. Они там, пускай, янтарь обрабатывают. Вот, это вообще неинтересно, что они там думают. Никому они не нужны. Вот. А Украина, ну, важная. Важно. Это самая-самая главная была такая страна. Ее, собственно, и вышибали из-под нас специально, да? Потому что давно уже сказано, чтобы сломать Россию, надо сломать Украину, да, забрать ее себе, это ключ к сердцу России. И вот они этот ключ взяли в свои руки, и 8 лет они его вот крутили в руках, крутили так-сяк, примерялись. Сейчас мы этот ключик спокойненько заберем, положим в кармашек, и все, и goodbye. Потом перебесятся они, все эти ребята, захотят нам опять продавать свои модные трусы, носки, ботиночки, там, миско, телефончики. Почему? Потому что у них есть конкуренция в виде Азии. Потому что если они не будут нам продавать свои машинки там и прочее, это будет делать Азия. Китай сейчас руки потирает. О, как великолепно, как прекрасно. Лига арабских государств сказала, что будет придерживаться нейтралитета в вопросах конфликта России и Украины. Сказать почему? Потому что Лига арабских государств заботится сейчас не об Украине, а, например, о ценах на нефть. Вы думаете, Лиге арабских государств не нравится та нефть, которая сейчас? Давно ли у нас нефть по 100 была? Лига арабских государств аплодирует стоя, вот так. Русские, спасибо, спасибо большое. Ребята, вы нам такой подарок сделали. Это что-то с чем-то. Русские, мы вас любим. Арабы сейчас, я уверен, в восторге от того, что происходит. Им нравится. Ну, наверное, кто-то из арабского мира нас осудил. Но в целом, как я понимаю, арабы, им все нравится. Они, израильтянам, конечно, вряд ли это все нравится. С другой стороны, есть и аспект, который может понравиться израильтянам. Значит, послушайте, уважаемые израильтяне, мы вам покажем реально нациков, вот этих всех, которые там и зиговали, и все дела, и мы их покараем. Вот. Вы увидите, мы боремся с нацистской мразью, по сути, теми, значит, внуками тех ублюдков, которые убивали вот вашу родню. Мы с ними боремся, и мы их победим. Поэтому эта точка соприкосновения с Израилем очень хорошая, как мне кажется, внешнеполитическая. Договоримся мы с Израилем. Я думаю, что многие в Израиле на самом деле, ну, если не брать там определенную такую постсоветскую некоторую часть, да, специфических людей, которые там митинги устраивают с украинскими флагами, я думаю, что большая часть Израиля нас поддерживает. Я думаю, что на самом деле так. Может быть, они сейчас ничего не говорят по этому поводу. Я более того думаю, что весь православный мир нас точно поддерживает. Я уверен, что греки нас поддерживают точно. Ну, просто в силу того, что сейчас, ну, как бы, и они, ну, там, по-своему молчат, что-то высказываются, но они все-таки там входят. Сербы откровенно сказали, что они за нас. Черногорцы за нас. Ходят по улицам, там уже все, поздравляем друг друга. Да вы что? Вы не видите, что происходит? Все, происходит то, что, ну вот у вас было 30 лет покуражиться, уважаемые американцы. Вы покуражились, заработали. Золотой век у вас какой был? 90-е годы. Вы знаете, да, что для США 90-е годы это золотая пора была. Лучшие в истории Америки годы, 90-е. Ну, потому что Советский Союз рухнул, и все. И они стали единственными такими сильными, большими и крутыми. Вот. Китая еще не было тогда, такого, какой он сейчас. За 30 лет неимоверно вырос Китай. Ну, а мы за 20 успели кое-что сделать. В первую очередь, конечно, мы преуспели, как всегда, в ратном деле, в оружии. В этом нам нет равных. Это наша сила. Так ковалась наша империя всегда. Да, поэтому вот мы и преуспели. Пока они там друг другу в попки целовали, на коленках стояли, там бегали, разбирались, у кого какой писюн,
Ну вот, мы занимались своими делами. Мы очень хорошую провели эффективную операцию в Сирии, которая, как вы видите, не то чтобы там нас разорила или что-то подобное, нет. Все те вещи, которые сейчас мы там, показываем, наши вооруженные силы по Украине, да, они многие отработаны в Сирии. Сейчас опыт боевой накапливается такой у наших вооруженных сил. Сейчас же тоже там наверняка есть ошибки, мы просто о них не знаем, какие-то стратегические. Наверняка где-то должны быть ошибочки. И они будут учитываться. Конечно, это все опыт. Все эти люди, они сейчас попробуют крылатые ракеты. Они сейчас попробуют баллистические, не межконтинентальные баллистические ракеты, а ну просто баллистические, а то некоторые так пугаются, да, там, баллистические ракеты, это значит ядерный удар. Нет, баллистическая ракета — это ракета, летящая по баллистической траектории, всего лишь навсего. Но вот вы камень бросите, вот вы видите, бросите камень, это камень, летящий по баллистической траектории. Баллистика, изучите вопрос. Пуля любая летит по баллистической траектории. Посмотрите, если вдруг интересно. Вот. Крылатые ракеты, баллистические. Я вот не знаю, вчера смотрел, РЛС-то под Киевом уничтожали. Что такое, я так и не понял, я не разобрался, потому что очень интересно это все выглядело. Выглядело это так, как какие-то тонкие иголочки или что-то похожее на падающие маленькие звезды. Просто из космоса откуда-то. Так вот. И все. Горит. Я так предполагаю, я не знаю, я не специалист в этом вопросе, что эту РЛС-ку уничтожали гиперзвуком. Ну, чисто посмотреть. Или я ошибаюсь. Ну, так что мне очень интересно, дорогие друзья, как оно и что. Ну, вот. Да, но я вижу, что вот эта реклама. Протестуйте против войны, блокируйте работу госорганов, действуйте, как вы поняли, вы против войны. Ребята, не смотрите эту гнусную рекламу. Это элементарная, дешевая западная пропаганда. Очень правильно сказал Путин. Империя лжи. Вот эта ложь сейчас вся скрывается. Солнцепеком, пишет Грик, не похоже. Искандером РЛС уничтожали. Искандером, да? Ну, это интересно смотрелось. Интересно. Так, это ВКС работает. Да-да-да, точно ВКС. Прямо из ниоткуда и вдруг. Картинка, конечно, сильная была. Кстати, вот есть интересная информация. Ну, даже не интересная информация. Я вот вам сказал про аналогию, да, провел с Чеченской Республикой и Украиной сегодняшней, что когда-то вот чеченский народ был обманут. И я вот смотрю, сейчас выступает, выступил, да, речь написал, ну, или, может быть, он там произнес и написал, Рамзан Кадыров. Я вам эту речь почитаю, потому что я, по сути, чуть-чуть опередил в этом смысле это выступление Рамзана Кадырова. Значит, мыслим правильно, смотрите. Цитирую. «Украинцы, сегодня в вашей стране нет того руководства, которое бы переживало за своих граждан, думало о них, пыталось сделать их жизнь лучше. Нет патриотов, нет защитников, есть только бандеровцы, националисты, террористы. Они только прикрываются тем, что борются за человеческие и национальные идеалы, а на самом деле только отдаляют друг от друга два народа и две страны. Украинцы, Зеленский потерял свою связь с миром, причем не сегодня, а уже давно. Не он, сейчас, секундочку, не он управлял, а им управляют. Доверие к нему потеряно, потому что он не совершил ни одного верного и обдуманного поступка. Все это время он вел за руку Украину по тропе, которая очень хорошо известна чеченцам, очевидцам событий 90-х годов. Вот. Рамзан Кадыров ровно то самое говорит, что я сказал минут, наверное, 20 назад. Вот ровно. Это самое он и говорит. Нам очень хорошо известна эта тактика мнимой интеграции с Западом, которая в итоге приводит только к защите интересов иностранных государств. Украинцы, бандеровцы, батальон Азов и прочие террористические вооруженные формирования утверждают, что будут вас защищать. Неправда. Во-первых, армия России не нападает на мирных граждан Украины. Во-вторых, эти, в кавычках, защитники становятся первыми мародерами и ворами. Президент Владимир Путин, как любой россиянин, не хочет, вот опять улетело, не хочет человеческих жертв среди братского народа. Он хочет, чтобы украинцы имели возможность сами определять свою судьбу, а не зависели от желаний западных, в кавычках, партнеров. Я, как военный эксперт, как человек, который видел и пережил современные информационные и полевые войны, прошу вас, украинцы, пишет Рамзан Кадыров, услышать нас и стать хозяевами своей страны, отшвырнув в сторону приверженцев европейской пропаганды. Только так мы исключим дальнейшие человеческие жертвы. Кстати, о жертвах, он говорит. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло,
Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. Да, говорит Кадыров, на войне убивают. И это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили. Любые приказы готовы выполнить наши ребята, любые, говорит Кадыров. Войска Росгвардии по Чеченской Республике, вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовлены, настроены выполнить приказ любой сложности. И я считаю, что нужен новый приказ без лишних церемоний. Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города, и в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу. Уверяю, российские военнослужащие готовы к подобным совместным мероприятиям и будут только этому рады. Если среди взявшихся за оружие есть уроженцы Чеченской Республики, которых обманули идеей или ценой, то предлагаю им вернуться к мирной жизни на родину. Я сделаю все, чтобы они смогли оказаться дома в самое ближайшее время. Мирные граждане Украины, военные силы Украины, давайте вместе освободим страну от предателей и бандитов. Пишет Рамзан Кадыров. Самое ценное и самое важное. И вот это информосвещение, которое идет именно, да, ребят, которые поехали решать сложные задачи из Чечни, заключается в том, вот в этой параллели, в Северном Кавказе 90-х и Украине сегодняшней. Вот эти параллели. Это самое главное. Сейчас вы просто должны это почувствовать. Вот почему информационное освещение именно ребят из Чечни, оно вот самое такое активное. Вы, наверное, обратили это, на это внимание. Про остальных мы особо ничего не слышим, не знаем. Где они, что они, почему это... А про чеченских ребят мы видим, что их показывают всегда, они сами показывают всегда себя, да, они ведут себя вот так вот, именно открыто. Это очень важно. Во-первых, исламский мир сейчас весь видит, что эти ребята борются против нацистов. Это очень важно. Это очень важно. Я думаю, поэтому Лига арабских государств еще в том числе так вот посмотрела, подумала и решила, ну, так скажем, не вмешиваться. Это раз. Мусульмане борются с нацистами. Это очень важно. Второе. Обманутый некогда чеченский народ, понявший это в определенное время, сейчас борется вместе с многонациональным народом России за освобождение украинского народа, который обманут сегодня так же, как когда-то был обманут чеченский народ. Это очень важные... Такие, знаете, смысловые конструкции, которые должны приходить в головы людей, трезвомыслящих. Это важно в информационном ключе. Это важно в идеологическом ключе. Это такой, знаете, момент, который может обозначить перспективы дальнейшей Украины. А перспективы у нее самые, что ни на есть, радужные. На самом деле. У Украины, у настоящей. Не у этого режима украинского современного. У него перспективы нулевые. Кстати, по поводу того, что их сейчас будут снабжать оружием. Есть выступление очень серьезного человека. Я вам рекомендую посмотреть. Сейчас мы вам покажем. Включай, пожалуйста.
Мы видим, что чем больше наши войска будут захватывать вооружение и территорию, которая была... под вооруженными силами Украины, тем больше в руки наших военных будет попадать именно вот этого вот западного вооружения, и мы будем видеть те реальные масштабы помощи, которую Запад оказывал и пичкал вооруженные силы Украины, ну и саму Украину. Это и продолжает на сегодняшний день, находящийся в агонии, то есть они обещают очередные поставки, я просто не представляю, как они это будут выполнять, потому что основные аэродромы уже уничтожены, переведены в негодность по территории Украины, и они контролируются вооруженными силами Российской Федерации. То есть, ну, тем не менее, то есть деньги шлются, и реляции такие, заявления на сегодняшний день имеют место быть.
Как вы считаете, если они все-таки найдут способ доставки вооружения, то к чему это может привести?
Ну, это только продлит агонию и кровопролитие, но однозначно не спасет Украину.
Это ветеран батальона «Восток» Александр Семенов. А Юрий говорит, Артеменко, тут психология такая, что приехали хату, землю, огород забирать.
Ну да, я понимаю, Юрий. Ну, посмотрите на чеченских ребят. У них что, кто-то забрал их хаты, огороды? Ну, там, ну, я в кавычках говорю, может быть, у них там свои какие-то приколы в Чеченской республике. Да никто у них ничего не забрал. Да вы посмотрите вообще на национальные республики в составе Российской Федерации. Да они прекрасно живут. Посмотрите на Татарстан. Великолепная республика. В Мордовии кто-нибудь был? Я-то был. Посмотрите, как это выглядит все. Я просто смотрю сейчас вот эти земли, да, где освобождают там город за городом украинский. Господи, как бедно они живут. Они даже не в курсе, как, насколько бедно они живут. То есть я видел наши деревни, и мне всегда казалось, что, ну, беднее невозможно. Оказалось, что возможно. Это какой-то вообще ужас. А Украина – это страна, у которой такие возможности, такие потенциалы. Ну, слушайте, на ВДНХ украинский павильон в самом центре, в самом сердце ВДНХ. Почему? Потому что это житница. Это все знают, что у Украины невероятные возможности к развитию. Все это знают. Другое дело, что из Украины сделали просто полигон для того, чтобы постепенно, значит, схарчить Россию. 5 атомных электростанций. 5 атомных электростанций. Огромное количество советского оружия и инфраструктуры советской военной, которая просто вот досталась в руки, значит, вот этим нацистам сейчас. Но, правда, конечно, инфраструктуры военной теперь на Украине не будет. Все-таки Украина будет теперь демилитаризованной зоной. Тут уж, откровенно говоря, наши очень хорошо работают. Понятно, что теперь больше Украину никогда никто вооружать не будет. А нам это и не надо. Поставим свои защитные системы, там, С-500, С-400 и все. Чтобы никто не мог проникнуть, остальное нам не нужно. По террористической угрозе внутренней ФСБ будет работать. Ну, или там, я не знаю, как на Украине это называется. Сейчас это все будет сделано. Сейчас вернутся беркутовцы на место. Они ждали, они были унижены, их на колени эти ублюдки ставили на Майдане. Сейчас все это вернется. Эти ребята ждали. Они 8 лет не просто там сидели на диване, они деятельно приближали этот момент, эту победу. Вы чего? Мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, каковы наши ресурсы. Мы знаем, что Европа будет кочевряжить. Но и Европа знает, что Украина — это не они. Что Украина — это мы. И когда они рвали нас на части, они это понимали. И, конечно, можно изображать сколько угодно, что они там все влюблены в украинцев. Но это ведь неправда. Это ведь неправда, друзья. Это не так. Вот и все. Вот мы в украинцев влюблены. И мы поэтому сейчас идем по украинским городам не как по чужим городам, а как по своим. Так будто бы мы выкорчевываем террористов из своего города, сберегая каждую улочку, которая нам, ну, родная. Как вы это не понимаете? Ну, Киев, он нам родной. Мы не можем его взять и отбомбить. Вы понимаете, что если бы это был не Киев, а какой-нибудь другой город, который нам не родной, мы бы его могли сравнять с землей просто из воздуха, из космоса, превратить в пыль. Мы себе таких вещей не позволяем только потому, что это наше родное все. И вы наши родные. Ну, ё-моё, чтобы вам там башку-то промыли так. Окститесь уже там, кто не окстился. Но потом прозрение наступит. Потом прозрение наступит. Я вам больше скажу, в Европе прозрение потом наступит. Когда мы покажем просто записи, как издевались. У нас же сейчас в руки попадут архивы этих СБУ и прочих. Там же ужас. Концлагеря их там внутренние, да, вот эти тюрьмы, в которых они людей содержали. У нас свидетельств полно. Сейчас это все подтвердится. Мы это все покажем. Европа ахнет, сделает вид, что она этого не знала. Хотя, конечно, она знала, но общественность не знала, а там разведки и прочие, они все прекрасно понимали. Они ахнут, и все будет хорошо. И все мы подружимся. А нацистскую мразь истребим. Поздравляю нас всех с этим. Но чуть-чуть надо подождать. Сейчас очень сложное положение, понятно, самое сложное у тех людей, которые на Украине в зоне боевых действий.
не вступайте в них ни в коем случае, не становитесь там комбатантами, не берите в руки оружие и не надо ходить по улице, вот это вот, веселиться. Дома сидим, ждем, все будет хорошо. Второе по сложности положение, это русские за рубежом, там нападки в некоторых странах есть. Ребята, сейчас эти нападки сменятся, знаете чем? Страхом. Они просто еще пока не поняли, они не могут этого признать. Это слабость, которую они проявляют. Это истерика. Это они нам не могут простить, что мы возрождаемся. Через некоторое время говорить, что ты русский в Европе, будет очень почетно. Мы будем ходить с головой гордо поднятой. Не сомневайтесь, они все поняли. Просто сейчас они бессильно пытаются отомстить. Новости.
День 35 в Москве, мы продолжаем. Те, кто нам Дезу пытается украинскую провести в YouTube-каналах, там что, 6,5 тысяч наших солдат, там, ну, не солдат, кстати, там офицеры, контрактники, погибло, мы их удаляем сразу. Но на всякий случай я все-таки отвечу на все эти 5 тысяч, 6 тысяч. Значит, если убитыми 5 тысяч, значит, ранеными 50. Если 50 тысяч раненых, а нам говорили, что наша группировка 150 была сконцентрирована, да, на границах с Украиной, якобы, то это значит треть уже раненых. Вы можете себе представить, что такое 50 тысяч раненых и сколько госпиталей нужно полевых развернуть сразу? Где съемки хоть одного такого госпиталя? Скажете мне или не скажете? Не скажете, потому что их нет. Поэтому... Тот, кто хоть как-то, когда-то интересовался этими вопросами, понимает, что рассказы про 5 тысяч погибших, это все чепуха. Более того, картинки, взятых в плен наших военнослужащих, а такое было, закончились. Закончились эти картинки. О, как это не закончились? А что такое? Вот почему-то закончились. Картинки убитых военнослужащих наших тоже повторяются. Значит, видимо, на первых этапах операции некоторыми нашими военнослужащими что-то вот неправильно оценивалось, наверное. Ну, теперь, видимо, оценивается правильно. Ну, вот и прекрасно. Вот. 50 тысяч — это дивизия, пишет Денис. Да, да, Денис, поэтому вот эти все дурачки за там Анонимус там и вот эти вот все, они пусть хоть сколько угодно взламывают сайты газет, это смешно, и на этих газетах размещают там 5 тысяч погибших. Вот. Это все никого больше не интересует, это все неинтересная история. Вот. Потому что все совершенно иначе, не так, как они это описывают. Так, что еще интересно? Зачем сказали, сейчас они своих наубивают и скажут, что это наши российские парни, пишет Василий. Ой, Василий, ну перестаньте уже этой всей чепухой страдать, пожалуйста. Наубивают, скажут. Все это уже... Я не знаю, что об этом говорить, что об этом думать. Голоса тех, кто, те, которые допрашивают, одни и те же, пишет деревенский парень. Да все понятно уже. Все понятно, деревенский парень, все понятно. Украинская армия, она привыкла побеждать в комментариях в интернете. Все, она и продолжает в этих комментариях в интернете вот изо всех сил побеждать, бороться. Ну, пусть так, если надо, пусть так, пусть борется и дальше там комментирует в интернете. Так, Владыка, что там? Вы, кстати, смотрите тоже за реакцией верховного главнокомандующего, за, то, за тем, как он себя ведет. Вот когда он произносил свою речь часовую, на которую Зеленский отреагировал, сейчас не время читать нам лекции исторические. Он там еще язвил, сидел. Вот, вот у него видно было внутренний огонь, горел на некоторых фразах, да? Вы хотите декоммунизацию? Ну, вы это все помните. А сейчас посмотрите на него. Он вызывает Набиуллина, Мишустина и уже говорит по экономике с ним. По экономике. Вы понимаете, что если речь идет о том, что верховный главнокомандующий сейчас говорит по экономике, что в военном смысле все уже решено и понятно. Все. Он уже может решать вопросы экономики. И он говорит, я вас собрал здесь. Он улыбается. Ну, как он улыбается? Видно, что он абсолютно вот спокоен. Он, я бы сказал, безмятежность Будды проявляет. Вот он сидит, я вас собрал здесь всех. Да, чтобы вот решить, как мы будем отвечать на те санкции, которые сейчас
вводит против нас, как я уже сказал, империя лжи. Пожалуйста. Он безмятежен, как Будда. Ребята, зайдите, посмотрите комментарии китайцев в интернете относительно того, что происходит. У китайцев, у рядовых, ликование. Это во-первых. А во-вторых, абсолютное восхищение. Да, да, Путиным. Китайцы восхищаются. Вот хотите верьте, хотите не верьте. Идите и сами проверьте. И будете удивлены. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Вот. Сейчас еще вам расскажу одну вещь. Синьхуа, китайское агентство, сообщает, что, по их мнению, российская экономика демонстрирует устойчивость перед западными санкциями. Аналитики Синьхуа. Ну, что вы там, с долларами будете бегать туда-сюда? Если вы никогда не занимались покупкой и продажей и не зарабатывали на этом, вы, скорее всего, потеряете деньги. Потому что, наверное, вы взяли их на верхах, сейчас по 160 вы взяли доллары, да? А продавать вы их будете гораздо-гораздо дешевле. Потому что, ну уж хоть как-то сохранить, вот как-то спасти. Все те люди, которые вам сейчас наводят панику и рассказывают о том, что дальше там доллар будет стоить 1000, не будет. Я вот, например, сижу в рублях. Вы скажете, ну и дурак. А я скажу, а я доллар по 85 покупал, а потом так вот. Вот, кстати, вот доллары, которые по 85 я покупал, может быть, сейчас надо скинуть. Вот, кстати, вот что нужно сделать. Но, по-моему, покупают у нас как-то банки дешево доллары. Они продают дорого, а покупают дешево. В народе это называется пылесосят. Они зарабатывают деньги, они-то понимают, что, ну, это сейчас пиковая цена, потому что шок был в первые дни. Шок, все шокированы. Боже мой, что будет дальше? Сейчас плотность новостей сократилась, истерика ушла, Байден сказал, что ядерной войны не будет, тошнить всех перестало от страха. Ну, людей, я знаю, он там тошнило от страха, ну, просто страшно. Сидит в городе человек в Москве, и страшно ему. В Вашингтоне сидит человек, ему страшно, в Нью-Йорке страшно. Все очень испугались. Потому что на самом деле сегодня воевать готовы только люди специально подготовленные, обученные, а все остальные не готовы воевать никак. Поэтому, собственно, у нас контрактники и вот офицеры там и выполняют задачи. Все остальные, у них сразу вот рефлекторно сразу плохо становится людям. У кого давление, у кого голова, кто спать не может, в истериках все валяются. Вон мне люди там начали писать, некоторые мои друзья, знакомые, мне, Леха, плохо, да, там, сейчас я, там, боюсь наложить там на себя руки. Вот такие вещи мне люди писали. Ну, с каждым отдельно говорил. Ну, а что? Успокаивал. Но я понимаю, что страшно и тяжело, да, жить в эпоху перемен. Сейчас вот эти перемены происходят. Это серьезная очень перемена, это тектонический сдвиг. Просто многие еще пока этого не поняли, они просто боятся, у страха глаза велики, и все, вот этот страх постоянный, страх, истерика, не дает вам спать. У многих сейчас вот, да, ком в груди, вы пытаетесь спасти свои деньги, вы пытаетесь спасти свои семьи, вы не знаете, что вам делать, вы думаете, куда вам ехать. Вы будете удивлены, но через полгода вы об этом даже вспоминать не будете. Вы даже об этом помнить уже не будете через полгода. Все будет очень-очень-очень спокойно. Вы успокойтесь уже сейчас. Выдыхайте, друзья. Я вам говорю, я понял, что нужно сделать по-настоящему. Мне нужно вам, вас успокоить в данный момент. Ну, потому что я вижу, что вы нервничаете все. Значит, для того, чтобы вас успокоить, я сам должен был успокоиться, правильно? Я тоже на нерве был, я вам честно скажу. Ну, я успокоен. Я посмотрел, что говорят, что происходит, какие тенденции. Я вам хочу вот доложить, что и вам надо успокаиваться. Иначе вы сейчас себя сожжете изнутри. Серьезно. Идите погуляйте, солнышко на улице. Хорошая сегодня погода. Кому совсем плохо, не тащитесь на работу, прогуляйтесь. Подышите свежим воздухом. Пообщайтесь, погуляйте с собакой, походите по парку. Посмотрите любимый фильм, расслабьтесь. Все под контролем, все классно. Армия наша, великолепная и лучшая в мире, работает. Воевать с нами напрямую НАТО не станет, бояться Да и мы, конечно, этого боимся, но это и хорошо, что мы друг друга боимся, это и прекрасно. Вот, все задачи будут выполнены. То, что вам кажется медленно, оно потому и медленно. Вы-то думали, сейчас за два дня все возьмем. Если бы мы их отутюжили и не жалели, то тогда бы, да, можно было бы и за два дня стереть все с лица земли, потом зайти силами специальных операций, пострелять всех тех, кто еще может ходить. Ну и все, вот мы взяли, флаг повесили на доме, типа как вот в Сталинград вот был, вот на таком ландшафте, когда одни остовы от домов остаются, наружные стены, ну и все. И повесили флаг. Ну и вот теперь 200 тысяч лет восстановления. Вы поймите, сейчас наша армия сохраняет по максимуму жизни мирных людей. Это главное. Наша армия по максимуму сохраняет инфраструктуру, потому что разрушенная инфраструктура – это та инфраструктура, которую надо будет выстроить вновь. А выстроить вновь – это бабки, по-русски вам скажу, ну вообще деньги. Да? Вот чтобы эти деньги на это строительство не тратить дополнительно, инфраструктуру по максимуму сохраняют. По максимуму. Поэтому даже, когда наши танки едут по дороге, они не скачут через отбойники центровые. Вот по центру шоссе идет отбойник, они могут сквозь него проехать танки. Они тяжелые, мощные, им это не преграда. Но они доезжают, разворачиваются там, вот где разрыв есть этого отбойника, и едут в обратную сторону. Потому что все это надо сохранить, чтобы потом не восстанавливать. Понимаете? Единственный, кто сейчас не пытается это сохранить, это агонизирующие нацики, которые ставят свои эти долбанные беттеры, танки и прочее возле домов. Если бы эти твари не ставили свои БТРы, танки и прочее возле домов, инфраструктурных потерь было бы ноль, кроме инфраструктурных военных потерь. Но поскольку заявленная цель – демилитаризация Украины, мы больше на инфраструктурные военные потери не смотрим. Мы просто военные объекты уничтожаем раз и навсегда. Украина будет мирной, демилитаризованной страной. Все. Все эти оружия, все это оружие, аэродромы вот эти вот, все эти РЛСы огромные, которые там стоят. Все, этого ничего не будет. Вот посмотрите, как сделано в Белоруссии. Вот так будет на Украине сделано. Вот так же и будет. Вот один в один. Все. Не будет там такой форпост строиться, да, противостояние с Польшей или что-то подобное. Это нам не надо. Мы можем врага бить с расстояния в несколько тысяч километров. Вы это понимаете или нет? Просто поймите, что российские возможности позволяют бить, не заходя ни в какую Украину вообще. Мы могли бы 5 дней подряд утюжить Украину только ракетами. Города могли бы уничтожать. У нас есть все возможности для этого. Мы этого не делаем по вот этим причинам, которые я перечислил. Человеческий фактор, украинцы — это мы. Города — это наши города, мы их любим. Многие... Вот Сергея Доренко сейчас нет, как жалко. Я думаю, он бы ликовал. Он рассказывал, как он там... Значит, впервые, по-моему, влюбился в Киеве. Вот он бы ликовал, я вас уверяю, как сын офицера. 100%. Вот, он же тоже там был внесен этими рулями в списки, вот эти вот все. Там какие-то миротворцы, не миротворцы, они его прокляли, все такое. В итоге, да? Хотя вроде бы вот он в Майдане 2004 года принимал участие. Ну, все мы ошибаемся, ничего страшного. Главное вовремя понять. Да? Народы ошибаются. Слушайте, наш народ в 90-е вообще ошибся. Развалилась страна. Да. Поэтому все мы ошибаемся, все мы исправляем свои ошибки. Все по-разному это бывает. Это нормально. Главное, чтобы все в итоге было правильно. Вот сейчас в итоге справедливость будет. И все. И будет Украина себе прекрасно жить. И будет она сама себе прекрасно процветать. И уйдет из нее вот эта злобная, поганая идеология этого Бандеры. Вот эта злобная, агрессивная уйдет. И вот эта вот русская, прекрасная, добрая, спокойная, расцветет полным цветом буйным. И дети ваши будут ездить туда. И даже будут там оставаться жить просто потому, что Ну, мне вот нравится Киев, мне вот нравится, вот я буду здесь жить. Да живи, да что хочешь делай. Совместные браки, совместные дети, совместная история. Все совместное, мы все вместе. А рядышком еще наши любимые белорусы, которых тоже пытались раскачать. И это самый-самый-самый-самый лучший вариант. Русские, белорусы и украинцы вместе, рядышком. Как и положено, как и должно быть, как это всегда и было задумано, как это всегда и было вообще, да? А не все эти мазепы, да, продавшиеся там, шведам. Это мы все проходили, в нашей истории это все было и не раз. Украину от нас отрывали и не раз. Но она всегда возвращалась домой. И сейчас она вернется домой. И те парни, которые сейчас там выполняют задачи, ювелирно тонко, чтобы сохранить жизни людей, сохранить инфраструктуру, чтобы ее потом не отстраивать, сохранить просто дома людям, в которых они живут. Вот. Все эти парни, вот, они настоящие герои, несущие мир. Понимаете? Эти парни — это те, кого мы потом будем носить на руках. Мы и сейчас готовы их носить на руках, но они там пока. Они делают задачи, выполняют сложнейшие. Ничего не боятся, они великолепно подготовлены. Когда они выполнят эти задачи, мы будем их носить на руках. Я вас уверяю. А те, кто погибнут, выполняя эту сложную задачу, ни один не будет забыт. Я уверен, что будет специальный создан мемориал памяти этих людей, принесших мир на Украину, избавивших Украину от коричневой чумы. И при этом, да, какое-то время доллар будет подороже. О боже, какая беда, какая потеря. Много в жизни смешных потерь. Много. И будет еще больше всяких разных потерь. Но я вам напоминаю, в 90-е доллар тоже много стоил. И стоил так много, что рубль вообще превратился в фантик. Но только в 90-е мы разваливались, а сейчас объединяемся. Это две разные тенденции. Это я еще не говорю о том, что как только Украина устаканится, как только наши военнослужащие освободят один город за другим, туда зайдет гуманитарная миссия и покажет, что такое доброе отношение к украинцам по-настоящему, как только магазины, полки магазинов украинских заполнятся нашим брянским мясом, молоком, сыром, да и всем чем угодно, и все увидят, что оказывается, да, ну вот эти ребята, которые сейчас под прессингом пропаганды находятся, они реально думают, что в Москве, ну там, бедно живут, ну знаете, они думают, что они богаче нас живут, им мозги промыли конкретно. И они увидят, как мы живем. Как только они, ну то, потихонечку осмелеют, я имею в виду, пройдет у них вот этот шок, и, ну и башку промывали 8 лет, вы поймите, страшное дело. Они приедут в Москву и увидят, что вот эти вот артисты, которые сейчас вот выпендриваются, да, там, показательно проклинают Россию, они 8 лет вот здесь харчились, эти артисты, по кайфу, пока там украинский народ в заднице был в полнейшей, с ЖКХ, вот этим всем. Я вас уверяю, там пройдет такая переоценка ценностей произойдет, она будет запредельная. Сейчас правда раскроется, вот с минуты на минуту это произойдет. И будет нам благодарен украинский народ. 100% вариантов никаких быть не может других. Это будет благодарность. Нам не надо будет ничего присоединять. Не надо будет нам вешать там свои флаги. Кстати, отдан приказ министрам обороны не вешать флаги российские вместо украинских. Там попервой кто-то стал снимать, бросать их. Нет, нет. Снимают только нацистские лозунги вот эти вот, да, «Слава Украине, героям слава», это же нацистские лозунги, вот их снимают. Другое дело, что иногда они вот пишут этот лозунг нацистский на украинском флаге. Ну, к сожалению, придется от этого избавляться, да? Или, к счастью, придется от этого избавляться, но, к сожалению, еще и украинский флаг при этом, конечно же, тоже удаляется, если на нем это написано гадость. Вот и все. Вот и все. А так, сейчас Сбербанк туда зайдет. Альфа, ВТБ, боже мой, миллионы людей, трудолюбивых, готовых вкладывать свои силы, навыки в работу. Они сейчас все придут быстро в мирную жизнь, им перестанут пудрить голову какой-то войной с Россией. и они начнут зарабатывать своим трудом, создавать заново государство свое, отстраивать нормальное, счастливое, правильное государство, украинское, как и положено, да, с полями вот этими, лугами, пшеницей, житницу свою, сельское хозяйство, там же просто потрясающие земли, сейчас начнут восстанавливать. И что вы думаете, если мы с Украиной вместе будем выращивать ту же самую пшеницу, кто будет основным экспортером, кто вообще будет контролировать рынок пшеницы в мире? Я вам отвечаю, мы его будем контролировать, жрать им нечего будет. Что вы думаете, Канада всех обеспечит, что ли? Фигушки. Фигушки, хлебушек во Франции, в Германии, в Испании, везде будет сделан из нашей пшенички. Нашей, украинской, русской, белорусской. Вот так. И будете кушать вы наш хлебушек, а или не будете кушать хлебушек, если не захотите, но вы захотите. Вот и все. Вот и все. Это будет счастье. Сейчас наступают великолепные времена. Наконец-то, ребята, наконец-то мы освобождаем наш братский народ от этой гадины. Мы смогли, у нас получается, мы победим. Вы понимаете? Все, мы побеждаем вот сейчас, в данный момент. Сидите просто и получаете одну новость за другой о наших победах. Вы что, наслаждаетесь? Я знаю, знаю, вы боитесь за экономику. Не бойтесь, газ как покупали, так и будут покупать. Я вот пойду потом в «Газпром», обязательно в акции вложусь. Когда только откроется рынок, он сейчас закрыт к торговле, я прям вот «Газпромовских» акций куплю и буду богатеть сидеть, потому что они сейчас на низах. Вот я вот этим займусь. Такую ставку я делаю. Ну, вы скажете, облажаешься ты, Леша, все сгорит, значит, дотла, никому «Газпром» не нужен. Ну, поглядим. Поглядим. Ну, сгорит и сгорит. А в конечном счете, какая мне разница? Если «Газпром» сгорит, то, значит, денег-то уже наших не будет. Они будут, что это, фантики, значит. Правильно? Соответственно, можно спокойно делать такую ставку. Как-то я это так воспринимаю. А кого поставить президентом Украины? Есть кандидат, пишет Денис. Найдется кандидат. Да подождите вы, не торопитесь. Сами украинцы его найдут, из них он и выдвинется. Все хорошо. Конечно, это не должен быть никакой там Янукович, я вас умоляю. Дурак. А, ваши бы слова да Богу в уши, пишет Екатерина. Бог нас услышал, друзья. Если вы хотите оперировать понятиями Бог и вера, Бог нас услышал. Бог снова с русскими. Бог с нами. И известно, что с ними. Понимаете? Все. Мы русские, с нами Бог. Что не так складывается в нашей жизни? Доллар на 10 рублей дороже? Серьезно? Вы по этому поводу сильно сейчас переживаете? Вас прям ломает? Ребята, мы делаем важное дело все вместе сейчас. Очень важное. Я уже описал, почему. А ядерной войны не будет. И никто не осмелится по нам нанести удар. Мы будем жить. Все. Мы будем жить. Это основное счастье, которое вы с этим солнечным утром, первым весенним днем 2022 года, это основное счастье, которым я с вами делюсь. Доброго вам здравия всем. А самое главное, что вы сейчас должны понять, вы будете жить. Все. Никакого вот это, вставай, страна огромная, вот это вот сейчас, мобилизация всеобщая, да, дети пошли туда, ничего этого не будет, все, наши профи справились со всеми задачами и справляются с дальнейшими, все будет класс, все будет гу. Осталось, чтобы американцы, покочевряжившись, и европейцы, все-таки поняли, что бить по нашей экономике, это бить по своей экономике, потому что наша экономика современная, в отличие от советской экономики, она интегрирована в мировую. И когда ты рвешь эти связи, ты рвешь и свою экономику в клочья тоже. Я даю 3 месяца на то, чтобы они стали смягчать свои санкции. И вот я вам прочитаю. Это Джо Байден вчера шарашил. Сейчас. Джо Байден. Джо Байден! Let's go, Брэндон, да? Так, Джо Байден. Где же у меня было, я отметил. А, да-да-да-да-да. США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов. Белый дом. Это вчера. Все правильно. И обязательно обсудим, как только начнется деэскалация. А деэскалация начнется тогда, когда закончится демилитаризация. Вот и все. И потом потихонечку начнем обсуждать, Европа размягчится. И, ребята, этим летом все будет хорошо. Будем гулять в Киеве, наслаждаться запахом яблок, яблонь. Все. Этот страшный сон, длившийся 8 лет, кончается. Россия не начала эту войну. Россия ее заканчивает. Победа будет за нами. С нами Бог. До свидания, до завтра. Пока.